Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер, отец Сергий.
Да, добрый вечер.
Уже хорошая традиция с вами встречаться на волнах нашей радиостанции и разговаривать о темах, которые вы поднимаете в своих документальных фильмах. У вас их много. Автор, вы плодовитый. И вот я напомню, что те фильмы, которые мы обсуждаем и которые сегодня будем обсуждать, можно увидеть, в частности, на YouTube-канале, Радио Вера, в этих социальных медиа. Например, чтобы в YouTube наш канал найти, нужно, соответственно, на сайт зайти, набрать в поисковике Радио Вера, увидеть наш небесно-голубой логотип. И это вот наш канал, где мы публикуем фильмы, о которых говорим в программах, очень удобно. Можно посмотреть фильм, послушать программу или в другой последовательности, в общем, получить объемное впечатление. И сегодня тема, которая у вас в ваших фильмах прослеживается, тема о любви к родине, к родной земле. Что это такое? Как к этому отнестись с духовной точки зрения? Что такое? Вот мы часто цитируем Пушкина как некую идеальную формулу патриотизма. Два сердца, нет, два чувства дивно близких нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И вот часто предполагается, что это самое исчерпывающая и глубокая формула патриотизма, я с этим согласен. С другой стороны, это прекрасная поэтическая формула, тем не менее, требует того, чтобы понять, а что же имеется в виду, а что же за этим на практике кроется. И у вас есть фильмы на эту тему, в частности, фильм «Далеко», фильм о казаках, о казачестве. И он начинается с того, что военнослужащий казак, Первая мировая война, пишет письмо в родную станицу своим родителям. И, конечно, все это очень резонирует с тем, что мы сегодня переживаем. Ну, будем осторожны в параллелях и не будем пытаться их напрямую проводить. Не это наша тема, да, и историки опытные говорят нам, что чем более два события внешне похожи в разные исторические эпохи, и хочется как бы провести параллель, и как бы здесь ни слово «паразит», тем более эти два события внутренне, по сути, разнятся, и параллель оказывается на самом деле при внимательном рассмотрении некорректной. Но вот сама тема обратиться к истории казачества, с чего выросла сама идея?
Знаете, я думаю, это мне родилось, когда мы снимали другой фильм о нашей эмиграции, и мы снимали в Европе. И вот, наверное, это пришло на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
В Париже.
Да, в пригороде Парижа. Там недалеко есть еще русский дом, основанный княгиней Мещерской для тех людей, которые выезжали в эмиграцию уже в пожилом возрасте, ведь там разные возрасты были. И мне запомнился один очень запомнился памятник, одним, на котором был как бы вот лозунг или как смысл жизни русского человека до революции. На памятнике казака была такая короткая фраза: «Честь имею». Буквально недавно я в связи вот с последними событиями общался с монахиней Вдивеева, которая сказала, что же это происходит, ведь самая главная ценность – жизни — это человеческая жизнь. Я на нее смотрю и думаю, а для нас раньше было все по-другому. Это современный гуманизм человеческую жизнь поставил как безапелляционно главной ценностью. А раньше русский человек мог пожертвовать жизнью. Для него честь была дороже, чувство Родины, долг был дороже. И много чего было дороже жизни. сама жизнь была далеко не на первом, даже не на втором месте. Так мы жили. И вот это меня так поразило, вот эта надпись на памятнике русскому казаку, там далеко, в Европе, в Париже, честь имею. Я стал об этом думать. И наше оренбургское казачество пережило, может быть, одну из самых глубоких трагедий, потому что оренбургское казачество не приняло советскую власть. Оно было просто уничтожено напрочь, искоренено. Мы даже жили в этих краях в советское время, мы даже не знали, что это казачьи края. То есть даже тема казачества вот просто была стерта. А когда сейчас мы можем возвращаться к этой теме и как-то изучать ее, я всегда невольно ставлю себя на место тех людей, которые переживали эту трагедию. На место тех людей, когда вот ходишь по кладбищу Сен-Жан-Вье-де-Буа. У меня все... Я не раз там был, и у меня всегда один и тот же эффект. У меня ком в горле стоит. Потому что ты видишь, что там отчасти лежат не самые худшие, даже не самые посредственные. Там отчасти цвет русской нации дореволюционной. Там лежат философы, музыканты, поэты, ученые и просто патриоты своей родины, которые в силу обстоятельств вынуждены были остаться без родины. Я очень люблю Россию, и поэтому я так глубоко вхожу вот в их переживания. Я много езжу по миру. Мы снимали во многих странах. Америка, Европа, Япония. Но через неделю я уже хочу домой. У меня даже есть в американском фильме такая деталь, где я стою на берегу Тихого океана, пою «Ой, ты степь широкая», потом говорю «Хочу домой». Это не изменишь, это есть. И поэтому мы попытались снять о нашем оренбургском казачестве такой фильм, очень драматический. Там в конце... Я сам как автор уже смотрю не первый раз, и в конце сам глотаю этот ком. Кстати, одна интересная деталь. Я в прошлый раз говорил на передаче, мой сын сейчас старший в военных действиях, и вдруг он нам звонит оттуда и говорит: знаете, тут недавно наши ребята посмотрели фильм «Далеко», они его в интернете нашли. И не зная авторства, они, говорит, стали со мной делиться. Говорит: Семен, мы сейчас посмотрели такой фильм, и нас это очень тронуло. Говорит, Семен, говорит, так это мой отец с моим братом снимали этот фильм. То есть он актуален даже вот сегодня, в этой ситуации. Какие-то детали могут разниться. Одно роднит и те события, и сейчас. Это вот чувство Родины. Патриотизм, он не в формате политики. Патриотизм где-то глубоко в сердце. Политика — это слишком грубо.
Поверхностно,
да. Вот даже, смотрите, я могу привести такой пример. Накануне Великой Отечественной войны русская церковь была просто уничтожена тем правительством, которое было тогда во главе России. Она была ограблена, она была расстреляна, она была отослана в лагеря.
4 епископа оставалось на свободе до начала войны.
И вдруг такой феномен: на начало войны эта униженная церковь встает с этой властью вместе, в один строй. И эта обобранная, обкраденная церковь собирает на самолетные эскадрильи, на танковые дивизии. Эта церковь благословляет воинов. Она уходит на второй план, все политические, философские какие-то разногласия. Когда приходит тема защиты Родины, все становится второстепенным. Вот главное — это Родина. Все потом, мы потом все выясним. Поэтому в патриотизме это Патриотизм находится в сердце, не в голове, не в каких-то внешних наших законах бытия. Патриотизм — это как особая культура, она или есть, или нет. Культурный человек. Кстати, знаете, насчет патриотизма, я сейчас просто навскидку вспомнил такую деталь. Меня как-то приглашали на собрание педагогов нашего города накануне нового учебного года. Меня как священника пригласили, я присутствую вот в зале, и прямо передо мной выходит учительница и говорит: а мы в конце прошлого года сделали, протестировали наших детей 10-бальную шкалу ценностей и попросили их расставить ценности нравственные в эту шкалу, что они, для них главное, что второстепенно. И она говорит: представляете, они религию поставили на последнее место, на первом месте. Но они, она, тут же она сразу оговаривается, говорит: ну, я хочу вас успокоить, все не так плохо, они все-таки на первое место поставили родину, семью, вот, вот эти ценности. И вдруг мне после нее выходить, и после такого, после такой информации очень неловко было, но я, знаете, что я сказал? Если религия стоит на последнем месте, патриотизм, чувство семьи, они становятся очень относительными. Я могу вам привести патриотизм фашистской Германии. Это тоже был патриотизм. Чувство семьи, я могу привести вам примеры кавказских войн, где уважение к старикам, к семье, и тут же очень зверские отношения к пленным, ну, к тем, кто на другой стороне. То есть, понимаете, все это без религии, для меня без христианской религии, все это очень относительно, и все это размазывается иногда в ничто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, в Оренбургской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот важная тема, а как, с вашей точки зрения, в этом смысле связаны чувства Родины и веры в Бога? Как это, почему одно без другого не может? Вернее, почему патриотизм как бы немножко хромает, если не замешан на религиозном чувстве?
Ну, и опять же, я подчеркну, для нас с тобой именно на христианском чувстве, потому что религии тоже разные бывают. Это внутренняя культура человека, которая находится в области интуиции. Иногда я встречался с бабушками, которые живут в деревне, которые не образованы в формате культуры, но в них была такая внутренняя культура, культура как чувство оппонента, как чувство человека, который перед тобой. И это чувство очень обостренно диктовало ей отношение, слово, поведение, не обидеть человека. Часто у нас деятели культуры заявляются как эталон культуры, но ведут себя иногда настолько некультурно. Но то, что там внешнее хамство это, но даже по отношению к оппоненту, бывает такое бескультурье, такая жестокость. Так вот, культура — это не образованность, это не начитанность, это не формат искусства. Культура — это вот внутри, в сердце. Но это сердце должно быть живое. Религия оживляет сердце. Отсутствие религии дает другую религию. Живи в этом отрезке времени и наслаждайся, пока ты еще жив. И какие-то высокие материи уходят на второй план. И тогда сердце заплывает жиром, человек больше входит в формат инстинктов. Инстинкт продолжения рода, инстинкт наслаждения, инстинкт насыщения, чувство стаи даже, чувство пары. Все равно это присуще даже животным. Ведь животные даже могут умирать друг за друга. Но в человеке есть, в отличие от животных, религиозное чувство, которое более тонкое. И вот это чувство развивает сердце не в формате только чувства и эмоций. Потому что иногда чувство нас так захлестывает, что мы становимся, мы делаем ошибки с добрыми намерениями, как вот есть такая ироническая фраза: хотели как лучше, получилось как всегда. Часто эмоции нам мешают принимать правильное решение. Так вот, религиозный человек живет в глубоком сердце религиозность. Я именно иногда даже вот в плане молитвы делаю различие внешнее сердце и глубокое сердце. Глубокое сердце — это святоотеческий термин. Даже в псалтире сердце глубоко. Царь Давид говорит такое понятие. Это будет более тонкое сердце. И это не образованность, это воспитанность религиозная. Тут такие вещи не объяснишь. Кстати, вот чего сейчас не хватает в нашем даже церковном образовании? Мы очень много образовываем, но мало воспитываем. Ну и в светском образовании тоже. Патриотизм — это не в формате образования, а в формате воспитания.
Знаете, о чем подумал сейчас? Вот мне кажется, вы очень важную вещь говорите, которая еще такой один аспект приоткрывает, что сегодня разные отношения к происходящему, иногда внутри одной семьи, иногда среди друзей, и разное, может быть, не радикально там, да, запротив, а разные эмоции, разные акценты, по-разному. Все тревожатся, но тревожатся по-разному, кажется, по-своему. Но вот то, что вы говорите, наводит меня на мысль, что очень часто каких-то вещей действительно не объяснить другому, даже вот себя не объяснить, потому что у одного из собеседников нет, быть может, вот того, о чем вы говорите, какого-то мистического чувства Родины. Опять же, слово «мистический» употребляем в здоровом смысле.
Да, да, да.
Вот не мистицизм, не видение, а что-то, что глубже рациональности, вот на том незреченном уровне глубокого сердца. Вот если есть там для тебя что-то, связанное с родной землей, нечто, опять же, сакральное, то оно есть, и тебе ничего не нужно объяснять. А если нет, то хоть в лепёшку расшибись, хотя бы приводись там доводы, аналитика, ситуации, новости, комментарии, ничего не подействует на собеседника. Так получается?
Да, понимаете, у каждого из нас есть свое мнение, но все наши мнения всегда будут относительны. Одно главное мнение – это как видит это Бог. И вот безошибочность нашего мнения – это когда происходит синергия, когда мы вот входим вот в промысел Божий. Даже вот, знаете, буквально последние дни были у нас неприятности такие, даже на фронтах. И вот мне друзья говорят: больно, больно, очень больно, что же такое происходит? Я говорю: знаете, вы должны мыслить как церковные люди, не как светские. Да, у нас сейчас произошли неприятности, но я вам скажу, как церковный человек, как духовник, быстрые победы развращают. Победа должна быть выстрадана. И вот в этом страдании пережигается общество, всплывают, как-то поляризируются люди, всплывает вся пена, которая должна уйти. Но это должен быть кризис. И этот кризис находится в промысле Божьем. Не беспокойтесь, пока вот так категорично. Ничего такого страшного еще категорично не происходит. Еще раз повторяю, быстрые победы развращают человека и делают его несохранным. Он становится наивным, ему кажется, что все это легко, вот взмахом руки.
Здесь еще, наверное, важно то, что сейчас вот даже те люди, которые имеют некоторую публичность и находятся при этом в зоне боевых действий на фронте, и даже среди офицеров, которые ведут телеграм-каналы, я читаю такие мысли, что исход может оказаться любым. Нам не дано его предугадать. Но можно говорить просто о другом, о том, как общество переживает этот кризис, о котором вы сказали, И вот к какой победе внутренней, внутри себя общество может прийти благодаря этим процессам? Вот что отомрет, что станет понятно, то есть какими мы выйдем из ситуации вне зависимости от того, чем завершатся боевые действия?
Церковное общество должно мыслить духовно. Я вижу, к сожалению, что часто даже наше церковное общество мыслит слишком приземленно. Оно не входит в ум Божий, в промысел Божий. И поэтому даже церковное общество делает ошибки. Но, тем не менее, хоть мы войдем в промысел Божий, хоть не войдем, Бог все равно будет действовать. И всегда Он будет действовать правильно, безошибочно. У меня когда-то духовник очень давно сказал такую фразу: «В страшные времена страдают все, и праведники, и грешники. Грешники несут наказание, а праведники приобретают венцы, но страдают все». Каждый по своему состоянию что-то выносит из этого кризиса. Одна деталь. Печально, что в храмах, так категорично не становится больше людей. А должно бы быть. Все-таки это должно нас на какие-то вопросы вечности. Когда смерть очень рядом, то переосмысливается ценность жизни и вообще смысл жизни переоценивается. Пока это еще, наверное, у нас еще не так обостренно. Мы еще живем какой-то далекой войной, которая где-то там происходит. Да, мы читаем новости, но мы еще не пережили, что это. Вот сейчас те люди, которых призвали мужа, сына, брата, они уже немножко входят в эту атмосферу. У меня, когда супруга сыну, когда сын иногда звонит, она говорит: «Сынок, ты там молись». Он говорит: «Мам, здесь кто не молился, знаешь, как молятся? Здесь происходит все изменяется».
Знаете, о чем бы я еще хотел спросить в связи с тем, что вы сказали? Вот важная мысль, к которой вы нас обращаете, о том, что вот есть, скажем так, точка зрения Бога на это. И чтобы ее, грубо говоря, попытаться понять, нужно войти в эту синергию. Ну, то есть, проще говоря, если я правильно понимаю, вот молиться внутри глубоко, спрашивать Бога: «Господи, вот что, подскажи мне сейчас, что ты сейчас от меня хочешь, как мне поступать, в чем сейчас видеть правду и неправду». И вот тогда вот через это глубокое сердце, интуитивно скорее, ответ приходит. Это очень... Почему я на это обращаю внимание? Потому что это тоже в разговорах сегодня, и у меня встречались такие беседы, когда, есть этика, христианская этика. Это вот такой свод того, что христианин считает правильным, а что неправильным.
Это тоже относительно.
Вот. И когда то, что вы предлагаете, то, о чем вы говорите, это другой подход совсем к проблеме. Это не то, что у нас есть учебник христианской этики, смотри, пункт первый, вот так к этому относимся. А это постоянно живое вопрошание в общении с Богом. Но мой вопрос в чем? И тут мы вряд ли можем быть до конца уверены, что мы понимаем правильно. Как не ошибиться? Как не принять в этом смысле какие-то самонадеянно не принять свои ощущения вот это мне Господь открыл? Это же тоже, наверное, некоторая прелесть в том смысле, что это ложное духовное состояние, нет?
Знаете, я думаю, это приходит постепенно. Это опыт, который какой-то отрезок предполагает. Нельзя сразу войти в состояние батюшки Серафима Саровского, который очень однозначно говорил такую фразу. Если бы я сейчас такую фразу сказал, мне бы сразу сказали: «А отец Сергий, ты прельщенный». А батюшка Серафим однозначно говорит фразу: «Когда я говорил от себя, были ошибки, когда говорил от Духа Святого, ошибок не было». По большому счету, это дерзкая фраза. Можно было бы сказать вот так: «Батюшка Серафим, а как вы так точно знаете, что вы говорите сейчас от Духа Святого или от себя?» Это опыт духовной жизни, и в опыте духовной жизни очень важным моментом является постепенность прихода этого опыта. Мне очень нравится, знаете, такая деталь, Сафроний Сахаров, он пишет, когда он жил на Афоне, уже возле монастыря Агио Павла, там в пещерке, он Господь дал ему такое время отшельничества. И он пишет, что «я, говорит, наблюдал многих отцов, афонитов, которые были в нетварном свете, сами не подозревая о том». То есть они настолько постепенно, плавно, естественно вошли в это состояние, что оно было для них, оно со стороны виделось обостренно, ярко, а для него это было естественное состояние его бытия. Мне даже рассказывали такой случай. В русском монастыре жил один пожилой монах, еще фронтовик и возрастной, и он был такого, знаете, какого-то такого детского склада, очень прост... его простота была такая евангельская, даже детскость какая-то в нем была. И один послушник однажды говорит, я взял и как бы пошутил над ним. Говорю, отец Иннокентий, а вот вы, говорят, вы каждую ночь читаете там по несколько часов псалтирь, а вы от земли не отрываетесь, как во время чтения этого псалтири. Он это сказал с юмором, как бы поддев его, на что вот этот евангельский простец ему отвечает с такой евангельской простотой. Он говорит, Пашка, знаешь, так ведь это что-то со стороны можно увидеть. И он сказал наивную фразу, но которая, по сути, очень точная. Иногда подвижник сам себя не оценивает, а вот этот взгляд со стороны говорит о многом. Это такая тема очень ответственная. Все-таки есть категоричное высказывание батюшки Серафима. Я говорил о Духе Святого или нет. К батюшке Амвросию Оптинскому часто приходили люди за вопросом. Иногда они могли ждать неделю и уходить ни с чем, потому что Амвросий, опять же, очень определенно говорил, Бог мне не сказал по вашему вопросу ответ. То есть это состояние уникальных людей, духовных. Конечно, нам не нужно пытаться буквально в них. Наверное, в нашей ситуации мы больше живем по советам и советуемся. И это тоже хорошая ситуация. Как святые отцы говорят, кто не советуется, тот уже в прелести.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, в Оренбургской епархии. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».